За три улицы от трактира старик бросил в кислоту монету и осторожно покачал блюдце. Озан с нетерпением взирал на происходящее. Ему было не по себе в этой комнате, которая вся пропиталась вонючим дымом из чанов и булькающих реторт. Стены помещения были сплошь заставлены полками, на которых виднелись неясные очертания неведомых вещиц, наводящих на мысли о черепах и чучелах небывалых монстров.
«Ну?» — требовательно спросил трактирщик. «В таком деле торопиться нельзя!» — брюзгливо отозвался старый алхимик. «Проверка времени требует, ага!»
Он подтолкнул блюдечко пальцем. Монету затянул водоворот зеленых красок. Понаблюдав за реакцией, алхимик проделал какие-то расчеты на обрывке пергамента.
«Исключительно интересно», — наконец заявил он. «Она настоящая?» «Это зависит от того, что ты подразумеваешь под этим словом», — поджал губы старик. «Если ты хочешь узнать, равняется ли она, к примеру, 50 долларам, то я тебе отвечу, что нет, не равняется».
«Так я и знал!»
— возопил трактирщик и ринулся к дверям.
«Видимо, я не совсем ясно выразился!» — крикнул вслед алхимик.
Пузан сердито повернулся к нему.
«Что ты хочешь сказать?»
«Видишь ли, за долгие годы наши деньги стали разбавленными, что ли? В обычной монете золота содержится лишь 4 части, а остальные 8 частей составляют серебро, медь и так далее».
«Ну и что с того?»
«Я сказал, что эта монета не такая, как наши. Это чистое золото».
После того, как Пузан рысью выбежал из комнаты, алхимик некоторое время разглядывал потолок. Затем достал крошечный клочок тонкого пергамента, разыскал в кучке хлама на рабочем столе перо и написал очень короткую записку. После чего, подойдя к клеткам с белыми голубями, черными петухами и прочими подопытными экземплярами, он вытащил гладкую лоснящуюся крысу, засунул свернутую записку в маленькую бутылочку, привязанную к задней ноге зверька, и выпустил животное на свободу. Крыса ткнулась носом в пол и исчезла в норе у дальней стены. Примерно в то же самое время одна гадалка, славящаяся никогда не сбывающимися предсказаниями и живущая на другом конце квартала, случайно заглянула в свою магическую чашу и испустила тихий вопль. Всего лишь за один час провидица продала все драгоценности, различные волшебные приспособления, большую часть одежды и прочие пожитки, которые нельзя было увезти на самой быстрой лошади, какую она только смогла достать. Тот факт, что немного погодя, когда ее дом рухнул в пламени, сама гадалка погибла под случайной лавиной в Маркпоркских горах, доказывает, что у смерти тоже есть чувство юмора. Опять-таки, примерно в то же время, когда почтовая крыса исчезла в лабиринте ходов под городом и, безошибочно следуя древнему инстинкту, заторопилась к своей цели, патриций Ангмарпорка взял в руки письма, доставленные прилетевшим утром альбатросом. Еще раз задумчиво посмотрел на верхние из них и вызвал к себе главного шпиона. А в порванном барабане Ринсвинд с раскрытым ртом внимал рассказу «Два цветка».
«Так что я решил увидеть ваш город своими глазами», — повествовал маленький чужестранец. «На это ушли все сбережения, которые я накопил за 8 лет, но мое путешествие стоит каждого полурайну. Я хочу сказать, наконец-то я очутился здесь, в Ангмарпорке, в двуедином городе, прославленном в песнях и сагах, на улицах, знававших поступ Херика Белого Клинка, Хруна Варвара, Бравда из Пупземелья и Харька. Знаешь, здесь все именно так, как я себе представлял».
Лицо Ринсвинда являло собой маску, изображавшую зачарованный ужас.
«Я уже не мог выносить жизнь в Беспеларгике»,
— безмятежно продолжал Два цветок.
«Сидеть целый день за конторкой, складывать колонки циферок, не ждать от будущего ничего, кроме пенсии. Где же тут романтика?» «Два цветок», — сказал я себе, — «сейчас или никогда! Зачем слушать чужие истории? Ты сам можешь поехать туда! Хватит слоняться вокруг доков и подслушивать матросские байки. Одним словом, я составил себе разговорник и купил билет на ближайшее судно, следующее Коричневым островам».
«И ты не взял с собой никакой охраны?» — пробормотал Ринсвинд.
«А зачем? Что у меня красть?» Ринсвинд кашлянул.
«У тебя есть золото?» — намекнул он.
«И 2000 райну не наберется. Этого только-только хватит, чтобы не помереть с голоду пару-другую месяцев у меня дома. Здесь, наверное, на эти деньги можно прожить подольше».
«Райну — это такая большая золотая монета?» — уточнил Ринсвинд.
«Ага».
Двоцветок обеспокоенно посмотрел на волшебника поверх своих странных зрительных линз.
«Как по-твоему, 2000 — это приличная сумма?»
прохрипел Ринсвинд.
«Я хочу сказать, да, приличная.
Вот и здорово!
А в Агатовой империи все такие богатые, как ты?»
«Я? Богатый? Помилуйте меня, боги! Да с чего это ты взял? Я всего-навсего бедный клерк. Как ты думаешь, я не слишком много заплатил трактирщику?»
Вдруг забеспокоился Двоцветок.
«Он мог бы довольствоваться и меньшим», — предположил Ринсвинд.
«Ладно, в следующий раз буду умнее. Вижу, мне многому предстоит научиться. Кстати, Ринсвинд, мне в голову пришла одна идейка. Ты случаем не согласишься поступить ко мне на службу в качестве... не знаю, вероятно, в данных обстоятельствах эту должность можно назвать гидом. Я могу платить тебе 1 райну в день».
Ринсвинд был открыл рот, чтобы ответить, но почувствовал, что слова застряли в горле и явно не торопится выходить в мир, который быстро сходит с ума. Двоцветок залился краской.
«Я тебя обидел», — заметил он. «С моей стороны было дерзостью просить об этом такого профессионала, как ты. У тебя наверняка множество проектов, которые ждут своего воплощения. Какое-нибудь высокое волшебство?»
«Да нет», — слабо пискнул Ринсвинд. «Как раз сейчас я свободен. Райну, говоришь?»
1 райну в день. Каждый день?» «Наверное, в сложившихся обстоятельствах мне следует предложить тебе 1,5 райну, плюс, конечно, все издержки».
Волшебник, совершив невозможное, овладел собой.
«Пойдет»,
— кивнул он.
«Я согласен».
Двоцветок достал из сумки большую золотую кругляху, взглянул на нее и положил обратно. Ринсвинду не удалось рассмотреть ее как следует.
«Думаю», — сказал турист, — «что сейчас мне не помешает немного отдохнуть. Путешествие было долгим. Надеюсь, ты сможешь вернуться сюда в полдень, и мы тогда осмотрим город».
«Заметано».
«Тогда, пожалуйста, будь так добр, попроси трактирщика, чтобы он показал мне мою комнату».
Ринсвинд выполнил это поручение и проводил взглядом нервничающего Пузана, который, примчавшись галопом из задней комнаты, повел гостя вверх по деревянной лестнице, расположенной сразу за стойкой. Спустя несколько секунд сундук тоже поднялся на ноги и затопал следом за хозяином. Волшебник опустил глаза и уставился на 6 больших монет у себя на ладони. Двоцветок настоял на том, чтобы заплатить ему за 1-е 4 дня вперед. Хью кивнул и ободряюще улыбнулся. Ринсвинд тихонько рыкнул на него. В бытность студентом-волшебником Ринсвинд никогда не получал высоких оценок по предвидению. Но сейчас в его голове запульсировали дотоле неиспользованные цепи, и будущее предстало перед ним так явственно, словно было вытатуировано яркими красками на его зрачках. Меж лопатками у Ринсвинда засвербил. Он понимал, что благоразумнее всего будет купить лошадь. Это должна быть быстрая лошадь и дорогая. Однако из его знакомых барышников никто не сможет дать сдачу с 1 унцией золота. Таких богачей среди приятелей Ринсвинда просто не было. Остальные 5 монет помогут ему открыть какое-нибудь выгодное дело на безопасном расстоянии отсюда. 200 миль вполне достаточно. Это было бы благоразумно. Но что же будет с 2 цветком, который останется один-одинешенек в городе, где даже тараканы за милю чуют золото? Нужно быть настоящим подонком, чтобы бросить беднягу здесь.